Роберт Джордан. «Колесо времени». Книга четвертая. «Восходящая тень». Читает актер Станислав Федорчук. «Восстанет над миром тень и затмит всю землю от края до края, и нигде не будет ни света, ни безопасного пристанища. И он, тот, кто будет рожден рассветом, рожден девою, как возвещает пророчество, возденет руки свои наперекор тени и возопит мироздание, в страдании обретая спасение. Да будет славен Творец и свет, и он, родившийся вновь, и да спасет свет нас от него». Из комментариев к кариатонскому циклу Сарейны дар Шамелле Мотора, сестры-советницы при Камайле, верховной королеве Джерамайде. Ок, 325 год после Р.М. Третья эпоха. Глава первая. Семена тени. Вращается колесо времени, эпохи приходят и уходят, оставляя в наследство воспоминания, которые становятся легендой. Легенда тускнеет, превращается в миф, и даже миф оказывается давно забыт, когда эпоха, что породила его, приходит вновь. В эпоху, называемую третьей, эпоху, которая еще грядет, эпоху, которая давно миновала, ветер поднялся над великой равниной, прозванной Королейнской степью. Ветер не был началом. Нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени. Оно — начало всех начал. Ветер дул на северо-восток под ранним утренним солнцем, над растянувшимся на бесчетные мили морем колышущейся травы с редкими купами деревьев над быстрой рекой Луан, минуя напоминавший обломанный клык исполинский утес, Драконову гору, гору легенд, вздымавшуюся так высоко, что облака собирались, не достигнув вершины окутанного дымкой пика. Драконову гору, гору, где некогда пал дракон, а вместе с ним, как утверждали, ушла в небытие и эпоха легенд, и где, согласно пророчествам, он возродится вновь или уже возродился. Ветер дул на северо-восток, над селениями Джуалды и Дорейн и Алендейр, откуда мосты, подобно каменному кружеву, перекинуты к сияющим стенам, величественным белым стенам Тарвалона, который многие считали величайшим городом мира, к стенам, которых каждый вечер касалась тень, отбрасываемая драконовой горой. В кольце стен высились здания, воздвигнутые агирами более 2000 лет назад. Казалось, они выросли из земли и обрели свои очертания благодаря многовековой работе воды и ветра, ибо более напоминали причудливые творения природы, нежели дело рук, пусть даже искуснейших рук, легендарных каменотесов-агиров. Некоторые строения наводили на мысль о летящих птицах, другие же походили на огромные раковины из неведомых дальних морей. Взметнувшиеся ввысь башни, рифленые и спиралевидные, парили над городом, соединенные висячими мостами длиной в сотни футов, часто лишенными перил. Нужно было прожить в Тарвалоне долгие годы, чтобы перестать изумленно таращиться на эти диковины, подобно простаку из захолустья, никогда не покидавшему родной деревушки. Господствовала над городом величайшая из всех белая башня, поблескивавшая на солнце, словно выточенная из поделочной кости. «Колесо времени вращается вокруг Тарвалона», — поговаривали горожане, «а сам Тарвалон вращается вокруг башни». Первым, что открывалось взору приближавшихся к Тарвалону путников, еще до того, как их кони достигали мостов, первым, что замечали капитаны речных судов, прежде чем сам остров вырисовывался на горизонте, была башня, отражавшая солнечный свет, подобно маяку. Неудивительно, что обнесенная стеной площадь перед башней казалась маленькой, а люди у подножия массивной твердыни выглядели крохотными, словно насекомые. Но будь белая башня даже самой маленькой в Тарвалоне, одного того, что она являлась средоточием мощи Айс-Седай, было бы достаточно, чтобы держать в благоговейном страхе расположенный на острове город. Как немноголюден был город, Толпы народа никогда не подступали к башне настолько близко, чтобы заполнить площадь. По краям ее бурлил нескончаемый поток людей, спешащих по своим повседневным делам, но чем ближе к подножию, тем меньше становилось народу, и мало кто ступал на полоску чисто выметенной каменной мостовой шириной шагов в 50, что окружало возносящиеся ввысь белые стены. Разумеется, в Тарвалоне чтили Айс Седай, и та, что занимала престол и звалась Амерлин, правила и Айс Седай, и городом, но немногие осмеливались приближаться к средоточию мощи Айс Седай, если в том не было особой нужды. Одно дело гордиться большим камином в гостиной, и совсем другое — совать голову в огонь. И совсем немногие подходили еще ближе, к широкой лестнице, ведущей к украшенным причудливым орнаментом вратам башни, столь огромным, что в них, встав плечом к плечу, разом могла пройти дюжина человек. Эти врата всегда оставались распахнутыми, словно приглашая войти, и всегда находились люди, нуждавшиеся в помощи или столкнувшиеся с вопросами, ответы на которые, как они полагали, ведомы только Айс Седай. Потому просители стекались сюда как из самых дальних краев, так и из окрестных земель — Рафелла и Галдана, Салдеи и Илиана. Многие впрямь получали в башне помощь и наставления, но часто совсем не те, на какие рассчитывали. Мин набросила на голову широкий капюшон плаща, так что лицо ее невозможно было разглядеть. День стоял теплый, но плащ был достаточно легок и не привлекал особого внимания к женщине, по всей видимости, изрядно робевшей. Такие чувства испытывали многие из тех, кто направлялся в башню. В облике Мин не было ничего бросающегося в глаза. Волосы ее подросли с тех пор, как она посещала башню в прошлый раз, хотя все же не достигали плеч, а простое голубое платье со скромной отделкой из джейрикрусских кружев по вороту и манжетам вполне подошло бы дочери зажиточного хуторянина, принарядившейся ради такого случая. Так поступила бы любая женщина, решившая приблизиться к широким ступеням башни. Во всяком случае, Мин надеялась, что не слишком отличается от прочих просительниц. Ей приходилось подавлять в себе желание всматриваться в окружающих, вновь и вновь убеждая себя в том, что она вовсе не выделяется ни походкой, ни манерой держаться. «Я справлюсь с этим», — твердила она себе. Понятно, что, проделав весь этот долгий путь, она не могла повернуть назад. В платье ее наверняка не узнают. Может быть, ее и запомнили в башне в тот раз, но ведь тогда она была коротко острижена и одета в мужские куртку и штаны. Никто не видел ее в платье. Надо думать, оно сослужит ей добрую службу. Выбора у нее не было. Действительно, не было. По мере приближения к башне Мин охватывала дрожь. Руки ее судорожно прижимали к груди матерчатый узел. В нем лежали все ее пожитки. Обычная одежда и справные сапоги. Больше у нее ничего не было, кроме разве что лошади, оставленной на постоялом дворе неподалеку от площади. Если повезет, то всего через несколько часов славная лошадка понесет ее к Остроинскому мосту и дальше по дороге на юг. Честно говоря, Мин вовсе не улыбалась вновь взобраться на лошадь после долгих-то недель, проведенных в седле, без единого дня передышки, но ей не терпелось поскорее убраться во свояси. Белая башня никогда не казалась Мин очень гостеприимной, а сейчас представлялась почти такой же зловещей, как узилище темного в Шайл-Гул. Девушка поежилась, стараясь отогнать мысли о темном. «Интересно, неужто Морейн думает, что я поехала сюда лишь потому, что она меня попросила? Вразуми меня, свет, я веду себя как глупая девчонка. Глупая девчонка, которая потеряла голову из-за глупого мужчины». С тяжелым сердцем Мин поднялась по широким ступеням, на каждой из них приходилось сделать два шага, и не задержалась у входа, как другие посетители, с благоговейным трепетом озиравшие башню. Ей хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Внутри башни располагался круглый приемный зал с купольным потолком. Стены его почти по всей окружности прорезали многочисленные арочные проемы. В середине зала, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, на истертых каменных плитах толпились оробевшие посетители.